Всем привет! Это Саша, и это 72-й выпуск подкаста «Культурная среда». Сегодня у меня в гостях Василий Демин, автор книги «Масловка. Город художников» и, наверное, самый настоящий фанат Масловки. Мы сегодня поговорим, что же это за место, чем оно сейчас может быть интересно и какие истории оно себе хранит. Василий, здравствуйте!
Добрый день, Александра, добрый день, дорогие друзья!
Прежде чем начать так наш подробный разговор, хотелось бы узнать о вашей судьбе, вообще как вы связаны с этим местом, феноменом таким 20 века. Вообще, что нужно знать нашим слушателям о вас?
Получилось так, что около половины жизни, вот второй части жизни я прожил и проживаю на Масловке. И, по большому счету, жизнь рядом вот с такими великими мастерами 20 века, как там, Гелий Коржев, Виктор Иванов и ряд других наших современников, она, ну, в общем-то, мне кажется, ни одного равнодушного человека не оставила бы в стороне и заставила бы сделать нечто подобное, что сделал я в части подготовки книги, я и мои такие единомышленники, скажем.
Если описывать вообще это место, как можно его описать вот сейчас? Это какой-то жилой квартал, то есть это архитектурное, не знаю, какое-то вот целое сообщество сейчас, художественное сообщество собралось там. Вот если мы перенесемся на 100 лет назад, то есть там 1929 год, инициируют строительство дома художников, вот как описать, что для того времени это место значило? То есть тогда вот были все разные коммуны строились, там развивался конструктивизм, и все хотели объединить в единое целое. Вот как это выглядело?
Да, это невероятная, интересная, мне кажется, охватывающая история. Ее действительно стоит разделить на две части. Первая часть, вот вы спрашиваете, а что же сегодня такое городок художников, что же такое сегодня Масловка? Так вот, сегодня Масловка – это Шлимановская Троя. Вот как Шлиман, да, открывал вот такую сокровищницу, так и мы с вами можем открыть городок художников. Почему? Потому что на самом деле в 20 веке больше половины тех произведений, которые мы с вами можем видеть в Третьяковке на Крымском валу, в Третьяковке на 20 век, больше половины, существенно больше половины, создавалось в мастерских именно этого городка. Во-вторых, ну, давайте назову сразу для идентификации несколько имен, ну, например, Новая Москва Юрия Пименова, все ее помнят, любят. Она не просто в Третьяковке, она даже на цифровом панно, да, подъезжая к Третьяковке, вы ее видите. Эту работу Юрий Пименов, Юрий Иванович, создавал в мастерской на Масловке. Мы все помним Георгия Низкова, его замечательные работы, его прекрасную выставку, вернее, выставку его работ в Музее русского импрессионизма «Низкий горизонт», да, была такая прекрасная, замечательная выставка. Большинство работ с 30-х годов Георгий Низкий создавал в мастерских на Масловке. Давид Петрович Штернберг, который также широко представлен в Третьяковской галерее, которого мы можем знать по первой трети, да, 20 века, как такого, как про него высказался Кацман, тоже житель Масловки, один из создателей городка, когда он был на приеме у Иосифа Сталина, и Сталин спросил, а кто же вождь у этих формалистов? Он сказал, Штернберг, да? Вот как мы его еще можем знать. Создатель Мурзилки, образа Мурзилки, Аминадав Каневский. Для тех, кто знает, ну, больше такое вот массовое, может быть, искусство, да, так можно назвать, то знаменитая опять «Двойка» Федора Павловича Решетникова написана также в мастерской на Масловке. Можно перечислять очень долго, и мы к этим примерам будем возвращаться. Но это Клондайк вот именно с арт-части, а теперь с коллекционной, да, части, когда ты посещаешь масловские мастерские. Или мне вот довелось, да, в семьях своих друзей, соседей побывать. Ты видишь связь времен. Для многих учителем был, например, Константин Коровин. А для некоторых масловских художников даже Илья Ефимович Репин. И вот учителя, знаете, дарили работы своим любимым ученикам. Или Михаил Нестеров, например, дарил нескольким, да, своим ученикам, в том или и ученикам, и друзьям, таким как, например, Николай Михайлович Ромадин, да, который собрал вообще потрясающую коллекцию. невероятную коллекцию, начиная от икон 14-15 веков, заканчивая уже работами своего учителя Нестерова, либо там своих современников Петрова Водкина и так далее. Это тоже Клондайк. И третья часть – это, конечно, часть архитектурная, потому что городок, а сегодня он имеет статус памятника истории и культуры. И не просто сегодня, он уже, в общем-то, больше 10 лет этим статусом наделен. И это действительно ансамбль. Это не дом художников, это городок. Это несколько домов. Ну, нельзя сказать, что это в центре Москвы, это Динамо, это Масловка. Но, по крайней мере, это старый район Москвы, который известен еще там, с 19 века. А вот теперь давайте обратимся к истории, что же произошло в 29 году. Ее можно тоже разделить на две части. Первая – это, конечно, веяние Монмартр. Многие художники вернулись в Советскую Россию, проведя во Франции не один год, а некоторые там и десяток лет. Кто эти художники? Это, опять же, Давид Петрович Штернберг. Или Амшей Нюрнберг, или ну, просто невероятнейшая по своей судьбе дама-скульптор Нина Ильинична Низгольдман. Многие знают произведения Дины Рубиной на Верхней Масловке, кто-то смотрел фильм «Блестящий» с Мироновым на Верхней Масловке. Вот это все про нее. Это та самая женщина, которая застала период, обучаясь во Франции, застала период самого, наверное, невероятного расцвета и самых сильных экспериментов, которые когда-либо в мире происходили. Одним из ее друзей был Модельяни. И в своих воспоминаниях она и в своих дневниковых записях она не просто пишет о своем друге, она называет его ласково Моди, рассказывает, как они ели частенько луковый суп в одном из любимых их парижских кафе, как он над ней подшучивал, обожал ее походку. Ну и, конечно, в какой-то мере она была его музой до появления следующих муз. И вот Нина Ильинична всю свою жизнь, начиная с начала 30-х годов и до самого ухода, она проработала и прожила на Масловке. Она действительно объединяла вот тот период, период начала 20 века и все 20-е столетие. Поэтому, с одной стороны, Масловка 29-го года и начало 30-х, она была преисполнена вот этих вот течений, мировых течений, в том числе то, что привезли с собой, привнесли наши художники, наши скульпторы, вернувшиеся из-за границы. А на другой стороне это совсем новое течение. Это первые, самые первые выпускники в Хутемасов, Хутеина. Вот давайте их назовем. Это Пименов и Низкий. Это Федор Решетников и Семен Чайков. И, в общем-то, там Константин Вялов. И дальше можно продолжать бесконечно. Практически, ну, если не весь в Хутемас первых выпусков, то, по крайней мере, добрая половина в Хутемаса оказалась на Масловке. И это молодые люди, это первые новые художники страны Советов с новым взглядом, с новым миром. И они строили совсем не только другое искусство, они строили совсем другой городок. Ну, не в буквальном смысле, не своими руками, а там, в идеологии. В 29-м году, когда зародилась эта идея по созданию тогда еще не городка, действительно дома художников, художники находились в самом бедственном, плачевном положении в Москве. НЭП уже отгремел, и опять, в общем-то, художники обретались в таком сиром состоянии, сиром, убогом состоянии. Нельзя сказать, что их государство баловало заказами. И, в общем-то, самое главное, вот эта вот неприютность их, несмотря на то, что мастерские какие-то кусочки, уголочки по Москве были разбросаны, но начиная от того, что зимой они просто не отапливались, заканчивая тем, что не было никаких нормальных жилищных условий. И вот в этот момент созревает идея создать такой первый дом, да, для художников. Три художника обращаются к правительству, причем покровителем был, вот очень странно, но таким покровителем художников стал Ворошилов. Климент Ефремович, он очень так сочувственно относился к искусству. Когда художники обратились и к нему, и в итоге они попали там на прием к Сталину, и было множество разных заседаний, им дали добро на это, но сказали, вот сделайте вот не просто дом, а сделайте вот что-то новое на уровне действительно самых там передовых идей. Вот, по сути, такой дом коммун. Из этого, в общем-то, постепенно родился план городка. К нему были привлечены одни из самых интересных и передовых архитекторов того времени, был объявлен конкурс уже в рамках городка. Но первый дом, который ныне дом номер 9 по Верхней Масловке, он создавался в стиле конструктивизма. Его еще называют дом-утюг, потому что он имеет такую своеобразную на крыше башню. Этот дом абсолютно потрясающий для того времени. Немецкие журналисты, приезжая в 1932 году, назовут этот дом домом коммуны и домом художников, которого не было во всем мире, что Советский Союз впервые сделал такое, что не удавалось во всем мире сделать. Мы помним, что вот еще недавно, там 10-15 лет, Модильяни бедствовал, обретаясь там на Монмартре там, и Монпарнасе. Да, вот тут вот бедствовал, иногда не хватало просто средств существования. И в молодой стране, в общем-то, старались решить этот вопрос, каким образом. В этом доме было абсолютно все заложено. Начиная от столовой, долой кухонное рабство, между прочим, да, вот, заканчивая шикарнейшей, просто изумительной библиотекой двухуровневой, в которой просто кладези были литературы по мировому искусству, доставшиеся от предыдущих еще дореволюционных коллекционеров, фолианты просто изумительные, от прачечной до детского сада и даже солярий. Солярий не в привычном нам смысле, а просто, конечно же, оборудованная крыша, но надо видеть было, как это сделано, действительно, шезлонги, коврички, там, ну, вот, это действительно называлось не крыша, а солярий, да, на котором они отдыхали. Все это было пропитано таким духом стремления физкультуры, стремления к, вот, к новой жизни и так далее. Ну, кстати, слово сказать, для чего это все было сделано, конечно, чтобы художник занимался тем, для чего он был вообще рожден, да, для того, чтобы он мог творить. Ну, а как вы думаете, кто продолжал работать на кухне? То есть художник был освобожден от кухонного рабства, а в столовой художников работали...
Их жены.
Конечно. А в столовой и в детском саду работали жены художников. Но не всегда, потому что некоторые жены тоже были замечательными художницами. Они были освобождены все-таки окончательно от этого столового рабства. Вот так вот в двух словах, как это все начиналось.
А нельзя сказать, что это сделано было... Ну, создание такого дома коммуны сделано было намеренно, чтобы контролировать художников, потому что 30-е годы, это уже там создание союза художников, все там художественные объединения закрываются, ликвидируются, и чтобы вот как бы художники были в одном месте и под прицелом властей. Нельзя было бы сказать, что это такой ход одновременно хороший, но и цензурный.
Да, я думаю, что это очень близко к правде, но я думаю, что все это было все-таки на таком балансе, да, балансе и действительного, истинного желания дать возможность художникам свободно работать, потому что я могу развеять и другой миф. Иногда считается, что там на Масловке работали только художники, там соцарта вообще нет, да, то есть таких вот назидательных художников, их вообще, ну, не так много было. Многие художники работали в 30-е годы, не изобразив ни разу ни одного вождя там партии. Правительства вообще были далеки от этого и получали прекрасные условия в виде мастерских, квартир, были беспартийными, ну, изумительно нормально работали, никто им, в общем-то, не мешал. Были и очень тяжелейшие, трагические истории на Масловке, но об этом немножко потом, но иными словами, то, все это было на Масловке. Но по поводу такой материального регулирования. Да, на мой взгляд, это одна из таких ключевых идей была. И зарождалась еще раз 29-й год, когда союзы еще не распались, а наоборот, была самая ярая фаза конфликта левых и правых. Уже был создан АХР, на месте АХРРР, да, то есть Ассоциация художников революции на месте Ассоциации художников революционной России, ну, на самом деле одно и то же. То есть это абсолютно правый фланг. И, как мы знаем, он победил, но это было несколько лет такой вот борьбы. А левый фланг, художники, которые были позже объявлены формалистами, в конце 20-х, начале 30-х годов еще не было совершенно понятно, а кто ж победит-то, потому что вот тот самый левый фланг, он активно вступил в эту борьбу и говорил о том, что вот все это реалистическое искусство 19 века – это остатки буржуазного недобитья. Надо с вами, товарищи, бороться. То есть борьба была не на жизнь, а на смерть. И самый-то большой парадокс в том, что эти художники потом на Масловке оказались на самом деле вместе. Мастерские Кацмана и Штеренберга, то есть таких, получается, врагов, да, были неподалеку друг от друга. То есть Кацман говорит самому Сталину, что вот он, вождь формалистов, да, Штеренберг. Казалось бы, что должно было быть с Давидом Петровичем? Ну вот, слава богу, ничего не такого не произошло, да, он продолжал работать. Были изумительные художники, такие как Александр Лабас, был Татлин, был Тишлер, был Клуцис. Но Клуциса, правда, потом в 30-е годы арестовали, но вот все предыдущие перечислены, они продолжали работать и, в принципе, ну, так вот в своей манере. Ну, не могу сказать, что так вот жестко прям как-то вот ущемляли. Баланс этот был на Масловке найден.
А как определяли, вот какой художник может получить мастерскую в этом здании? И в целом они отличались по площади? То есть это получается как бы вот... В современном понятии мастерская – это вот сейчас мастерские при каких-нибудь культурных институциях. Вот если там на винзавод прийти, у них там у художников есть мастерские. А это совсем другой формат. Это мастерская-прям жилплощадь, да, получается? То есть люди там и живут, и работают. Вот какой это формат и кто получал именно там место? По какому принципу? Вот куда обращались они?
В городке несколько домов. И первый дом, который был построен, он был построен на самом деле на паях. То есть художники вносили паи. И несмотря на то, что стройка приняла государственный масштаб, тем не менее, это, по большому счету, можно сказать, было бы собственные мастерские, но собственность им, конечно, никто не передавал, несмотря на переданный пай. И тем не менее, конечно же, мастерские и квартиры были отделены. Дом построен таким образом, что его половина, выходящая на северную сторону, это очень важно для художников, чтобы свет был равномерный. Это все было продумано вот в деталях до мелочей. Там была вот эта часть с мастерскими. А другая совершенно отдельная часть дома, хотя она, они соединены физически, это квартира. Но если по изначальной задумке проектировалось, что мастерская должна быть персональная, то по факту из-за огромного количества желающих и скудного вот этого фонда, да, мастерских, работало по 2-3 более человек в одной мастерской, иногда и жили. Жили в страшно стесненных условиях, то есть там в комнате там 10 метров, там 12 метров могла жить целая семья, но в общем-то как и во всей стране так происходило. Поэтому сначала это через ПАИ, а потом уже через заседание Союза. Ну, уже в дальнейшем, уже чуть позже, будет образован Московский союз художников, точнее, Московская организация союза художников, знаменитый МОСХ. И баталии уже в дальнейшем, в 30-е, 40-е годы, были невероятные баталии за эти мастерские. Парадокс в том, что Масловка стала достаточно быстро таким богемным местом, где жили небожители. Несмотря на то, что это окраина, так как поселились такие мэтры, да, такие как, например, даже вот, там, Митрофан Греков, да, вот он до конца своей жизни он прожил на Масловке. Да и многие другие, там, Игорь Мануилович Карабарь, там, Сергей Васильевич Герасимов, не путать обязательно с Александром Герасимовым, это совершенно там, разные художники, даже противоборствующие, я бы сказал. Тот же бедный Сергей Васильевич Герасимов в 1948 году сам был объявлен формалистом и был изгнан из Суриковского института, ректором которого он в то время пребывал. Так вот, это действительно были мэтры-мэтры, и туда стремились попасть всегда другие художники. Так вот, эти другие художники, они, не получив квартиру или мастерскую в самом городке, они старались селиться рядом. А Масловка тогда представляла собой такой зеленый уголок в виде парка, Петровского парка, где ныне сейчас стадион «Динамо». Ну и Петровский парк, кусочек маленький, тоже сохраняется. И это была как такая слободка. Двухэтажные деревянные домики со своими огородами, со своими садами, с прудами. Ну, в общем, живописная, красивая местность. Кстати, это была одной из причин, почему городок-то создали именно там. Что, ну, уже местность-то была еще живописная. Художники селились в этих деревянных домах в самых неудобоваримых условиях. Я вот оцифровал домовые книги того времени, да, там, 30-х, 40-х годов, и видно, что художники перебирались семьями, прожив сначала несколько лет в маленьких комнатушках в этих деревянных домиков. То есть они стремились туда попасть. А вот мой сосед по Масловке, даже по подъезду, Виктор Иванович Иванов. В этом году он будет отмечать юбилей 100 лет. А Виктор Иванович – народный художник СССР, Академии художеств СССР. Вот он буквально вот сейчас при подготовке книги рассказывал о том, как в начале, там, в середине 30-х годов их приводили из, по сути, художественной школы, там, из Дома пионеров, на Масловку познакомиться вот с мэтрами великими. И он говорит, мы смотрели на них, как на небожителей. Мы и представить себе не могли, что мы когда-то вот сможем работать рядом. И это произошло. Виктор Иванович Иванов. Это была золотая плеяда первого выпуска МСХШ, знаменитой московской художественной школы, воскресенский выпуск. Вместе выпустились Гелий Коржев, Ткачевы, Владимир Гаврилов, Иван Сорокин и так далее. Да? Великолепная плеяда, более ну, вот таких вот замечательных, наверное, потом уже и не рождала, да, в таком количестве земля русская долгое время. Но вот эти люди, они действительно практически все соберутся потом на Масловке, и Виктор Иванов, и Гелий Коржев будут работать вот прям в соседних подъездах. И даже знаменитые братья Ткачевы, они не работали никогда на Масловке, но они были настолько дружны со многими масловскими художниками, что их квартира, она расположена, например, чуть ли не на соседней улице от Масловки. То есть это был центр притяжения.
А был ли у художников какой-то, ну, как сказать, KPI работоспособности, что вот если вы заселяетесь в Масловку, значит, вам нужно вот написать столько-то картин, либо вот посотрудничать с какими-то там музеями. Вот в целом, на каких основаниях они продолжали жить там, и в целом, если потом, ну, художника не стало, что потом остается с этой жилплощадью, вот в период, наверное, ну, вот до начала, наверное, этого века в целом, переселялся в эту мастерскую другой художник? Вот как это все смена поколений была?
По отношению именно к мастерским, городку, наверное, такого прям ценза не было, потому что он был немножко выше. Он был вообще по членству в Союзе художников. И действительно, ты должен участвовать в выставках, ты должен показывать новые работы. И с точки зрения материальной, да, многие художники работали в так называемом живописном комбинате и получали оттуда замечательные заказы, которых могли поддерживать. Пример, вот я в книге провожу даже протоколы закупок, но, правда, уже 60-х годов. В среднем небольшая или там средняя работа могла стоить 500 тысячи рублей, 2000 рублей. И не было такой прям привязки, будь то Порфирий Крылов, например, или малоизвестная там художница. Прям сильной привязки не было. Больше к размеру работы, я могу так сказать. Я знаю эти произведения, которые в протоколе опубликованы. Это не самые такие сильные произведения этих художников. Грубо говоря, художник их мог написать там за 3-4 дня, там, ну, за неделю. Представьте, что такое в начале 60-х годов, скажем, там 1500 рублей при зарплате инженеров 120-140 рублей. То есть художники были обласканы государством, и в этой части они, конечно, не бедствовали, по крайней мере, те, кто входил в этот комбинат и могли получить заработок. Часто общаясь и с семьями художников, и с теми вот магиканами, которые сегодня еще продолжают работать, надо сказать, что ты не вспоминаешь, но достаточно было вот 2-3 работы вот такие написать, и в принципе этого могло хватить для того, чтобы продолжать работать и заниматься тем, вот чем хочется. Например, Николай Михайлович Ромадин, он вообще просто не редко возвращался в Москву, то есть он мало возвращался, да, он очень много работал на севере, ездил в такие поездки, где нога человеческая это редко стояла, это он делал, ну, в первую очередь для себя. Или знаменитый Юрий Иванович Пименов, когда его на одной встрече спросили: «Юрий Иванович, мы так любим ваши работы, но вот скажите, вот вы все время изображаете там строительниц, там штукатурок, там малярш и так далее. Но это же, наверное, все на заказ. А вот для себя-то что вы пишете?» Может, вы не поверите, но вот эти-то вещи я и пишу для себя. Поэтому многие из них могли работать для себя. Но, конечно, так было не всегда и не у всех. Бывали тяжелые периоды в жизни, и у Юрия Ивановича, у Пименова, был такой период в начале 30-х годов. Бывали случаи, когда художники, так же, как и Юрий Иванович, оставались просто без средств существования. Его друг, также выпускник, один из первых выпускников Хутемаса, Федор Богородский, по сути, предложил Юрию Ивановичу преподавательскую работу в ВГИКе, и Юрий Иванович он потом был практически всю жизнь благодарен своему товарищу. Сейчас работа Юрия Ивановича стоит невероятных, да, баснословных денег, но вот тогда, как и многие художники в начале, да, там своей, да, ну, это уже, он уже был не начало, это зрелый, да, был период, он все-таки вот мог оказаться, не мог, а оказывался вот практически без средств существования, если бы не вот преподавательская работа, неизвестно, как бы вот он мог поддержать свою семью.
Вот вы сейчас рассказываете столько, реально вы кладете информации, и мне кажется, вам стоило, ну, вот изучить огромное количество, да, информации, чтобы, ну, совместить все факты, все биографии жизни, вот как вы подходили к этой работе, чтобы, ну, совместить это все потом в итоге вот в одной книге. То есть там у вас 500 страниц, море артефактов, фотографий. Вы один занимались, либо у вас команда была какая-то. Просто, ну, это, мне кажется, это огромное количество времени нужно, чтобы это все узнать, даже поговорить, ну, с еще ныне живущими художниками в целом, посмотреть какие-то архивы, воспоминания. Вот сколько времени вам на это ушло?
Если говорить конкретно про книгу, то, ну, так более-менее интенсивно я занимался там 4 года, даже меньше, наверное. Но всему этому предшествовало долгие годы и коллекционирование масловских, да и не только масловских, такой московской школы работ. Но в первую очередь, конечно, все это связано с Масловкой. Конечно, каждый день, абсолютно практически каждый день, это посещение мастерских, это посещение своих друзей, семей художников, да и не только на Масловке. Вот, например, погружаясь в творчество Юрия Ивановича, благодаря дружбе с Татьяной Пименовой, дочерью художника, я много раз бывал у нее в гостях. И не только дома, а в мастерской, в доме, а точнее в доме Юрия Ивановича, в знаменитом поселке Пески. Это под Коломной, такой вот поселок, построенный еще в 30-е годы для художников. И когда ты бываешь в доме, в котором мало что изменилось, еще висят афиши Юрия Ивановича, когда ты общаешься с его современниками, с его дочерью, кусочек за кусочком воссоздается образ. Ты видишь, как Юрий Иванович спускается по лестнице, как он общается со своими соседями, каким он человеком был. И так практически с каждым художником. Мне повезло, что практически, ну, все или многие масловские династии, они никуда не уехали, они здесь. Например, Мила Герасимова, это внучка Сергея Васильевича Герасимова, она вот называет дедушку, он говорит, ну, когда я говорю, Мила, наверное, Сергей Васильевич был вторым отцом, он говорит, да, первым. Первым. Вот. И благодаря общению с ними я воссоздавал эту мозаику. Я действительно, наверное, вот этим, ну, не могу сказать, что горд, но я рад. Я рад тому, что если каждый из них по отдельности носитель какого-то кусочка информации, то мне удалось эту мозаику воедино собрать и еще зафиксировать вот эту ускользающую от нас легенду. Ощущение, что еще немножко, и ее не будет. Почему? Вот вы спросили, а что же происходило дальше, когда художника не стало, да, например, в части мастерской? Ее, конечно же, как правило, передавали новому художнику. Иногда бывали случаи, когда дети этого художника также становились уже маститыми мастерами, и они, мастерские никогда не передаются в собственность, они получали возможность продолжать работать в этой мастерской. Ну, таких случаев не так сказать, что прям совсем много, но они есть. Благодаря вот таким случаям я мог и могу приходить в те мастерские, которые остались практически там, без изменений там, за 50, за 70 лет. В отношении квартир было чуть-чуть получше. То есть, конечно, как правило, семья продолжала там жить и дальше, ну, а в 90-е годы вот квартиры можно было приватизировать, что многие, конечно, и сделали, в отличие от мастерских, которые приватизировать нельзя. Таким образом собиралась эта мозаика. И, ну, каждый день работа над этим, плюс работа в архивах, плюс сотрудничество со многими музеями, которые предоставляли эти материалы. И, конечно, работал я не один. Мои друзья – это Николай Пластов и Татьяна Пластовы, это хранители и не только масловских такой истории и традиций, это внук Николай Пластов, внук великого Аркадия Пластова и его супруга Татьяна. Они бок о бок, мы вместе с ними проходили этот путь. Ну и, конечно, была замечательная команда, например, по сути, работала целое такое дизайнерское бюро, чтобы создать эту книгу. И вот бюро такое тоже не случайное. То есть, с одной стороны, страны. Сергей Андреевич, это, мне кажется, один из лучших таких дизайнеров нашей современности. Там многие замечательные фолианты выходят под его дизайном, но он еще по совместительству правнук Сергея Васильевича Герасимова.
А вы, когда приходите вот к наследникам художников, вы каким образом фиксируете информацию? Вы также записываете на диктофон или у вас пишете что-то? Вот как вы ведете эти заметки, чтобы потом их все не потерять и как бы вовремя их положить там в нужную папку, перебить, не знаю, уже в компьютер? Вот интересен вот такой процесс сбора именно данных.
Почему-то у меня именно в части художественного направления включается какой-то слоновий мозг, и он записывает все на подкорку. Вот. Это только вот с таким вот моим увлечением, да, с остальным, наверное, намного более бедный мозг, и так почему-то не работает. Но были случаи, конечно, когда были очень длинные интервью, и я просил разрешения записать, например, с Виктором Ивановичем Ивановым, вот еще раз подчеркну, 100-летний юбилей, да, мы готовимся поздравить, да, скоро Виктор Иванович летом будет. Несколько интервью, там, ну, порядка 7 интервью, в среднем каждый из них по 2-3 часа, из которых я, наверное, ну, минуты 2 говорил. А вот, все остальное Виктор Иванович. И, конечно, это надо было записывать. Это абсолютно вот четкие, интереснейшие мысли, произнесенные в таком вот формате, который повторить невозможно, это надо было записывать. Записывали, обрабатывали, согласовывали, и это тоже вот легло в основу книги.
Удивительно. А если взять вот мастерские, которые сохранены по сей день, они принадлежат, получается, вот последним, как бы, владельцам, художникам. То есть, ну, как понять, вот, какие мастерские сейчас остались и в какие можно прийти? Я вот слышала в вашем интервью на радио «Серебряный дождь», что вы будете делать такие закрытые экскурсии, то есть малочисленные, но экскурсии будут. Вот чьи мастерские остались и чьих, ну, каких художников, по сути?
Ну, все мастерские остались, они никуда не делись. Другой вопрос, что в некоторых из них работают современные, да, художники, а в некоторых все-таки продолжают работать, например, там, дети, уже внуки или даже правнуки этих художников. Масловские династии, они иногда насчитывают 5, а то вот мы тут насчитали 7 поколений художников. По поводу экскурсий. Вроде бы, с одной стороны, разные там московские там туристические бюро проводят экскурсии по Масловке, но это вот больше по городку погулять, вот по Снежку, да, походить, посмотреть на разные дома. Некоторые из них в стиле конструктивизма, ну, а более поздние в стиле такого ампира и ренессанса. Посетить масловские мастерские непростая задача, потому что все они вот в таком частном порядке. И художники, народ такой, немножко уже испуганный 90-ми годами, потому что очень-таки много было нехороших инцидентов, поэтому просто так вот, ну, наверное, не придешь. Есть единственная мемориальная мастерская Александра Терентьевича Матвеева. Это был, ну, по сути, вот, мне кажется, скульптура, начиная там от даже 10-20-х годов, советская скульптура, и более поздними там 30-ми годами, она во многом сформирована этим патриархом, тончайшим художником, никакого отношения, да, к строю там, и его характеристикам не имеющим. Так вот, у Александра Терентьевича есть эта мемориальная мастерская, иногда туда вот там проводят экскурсии. У меня удается, да, иногда там раз в несколько месяцев для какого-то либо ближнего круга, либо для тех, кто действительно так вот хотел бы приобщиться к Масловке, такие дружеские экскурсии провести. Я очень люблю действительно показывать такие вот артефакты в мастерских своих друзей, где можно до сих пор увидеть работы Петрова Водкина или Константина Коровина. Это вот действительно подарки от учителей своим ученикам. Вот некоторые мастерские остались нетронутыми вот в состоянии там 40-50 лет. Ну, это больше такая редкость, поэтому одна из наших идей и задач – это действительно популяризировать Масловку, чтобы она не стала ускользающей легендой, чтобы мы ее хотя бы успели зафиксировать в том состоянии, в котором она есть, и действительно найти такие форматы, при котором люди смогли бы хотя бы, ну, частично прикоснуться к этому Клондайку, к этой Шлимановской трубе.
А получается, вот если вы сказали, современные художники, те, кто сейчас там тоже находится, они там как появились? То есть, если они там, например, не наследники, да, а просто уже современные художники.
Безусловно, это все члены Московского союза художников МСХ. Есть определенная очередь на получение мастерской. И в случае, когда мастерская по тем или иным причинам освобождается, вот, в общем-то, есть секция, например, там, живописцев, да, они определяют, а кто же будет достоин для получения, там, или искусствоведов, да, есть такое интересное распределение. Первый этаж – это, как правило, всегда мастерские скульпторов, иногда еще, ну, второй этаж, да, у них еще более высокие потолки, чем у живописцев, то есть в среднем, например, в основных зданиях, да, городка, высота потолков порядка, там, 4 метров, надо, там, 4,5 метра, у скульпторов, может быть, даже чуть повыше. А второй этаж иногда скульпторам отдавался, а вот следующий – это живописные мастерские, дальше маленькие мастерские – это графиков, ну, а последний этаж под самой крышей доставался искусствоведам.
А вот сейчас вы можете представить, что вот возьмут и придумают тоже проект Дома художников, но для современного такого поколения, вот сейчас в настоящих реалиях такой бы проект, ну, зашел, он нужен бы был вот в нынешних реалиях. Можно ли перенять вот сейчас опыт прошлого и актуально ли это бы было?
Вот я почему-то все-таки верю, несмотря на своих оппонентов и знающих людей, я почему-то верю, что это выстрелило бы. Почему? Есть несколько проектов в культурных институциях, в которых вроде бы и мастерские-то есть, а прорыва какого-то вот такого феноменального, да, мы не видим. Вот, ну вот взять, например, работы 30-х годов, да, и мы уже к 30-м годам подбираемся, только 21-го столетия. Ну вот пока несопоставимые, да, вещи. Но все-таки давайте посмотрим, как же работалось, да, в 30-е годы. В 30-е и более поздние годы. Например, Аркадий Пластов, получив в 30-е годы небольшую мастерскую на Масловке, он приезжал сюда из своего села Преслониха в Ульяновской губернии в основном на зиму и не уходил из этой мастерской. Ну, не уходил. Понимаете, даже когда в 50-е годы он получил мастерскую в пафоснейшем доме на Котельнической набережной, да, в высотку, он не ночевал там ни раз. Он ночевал на скромненьком топчанчике в своей мастерской в первом доме. Но зато он мог прийти в соседнюю мастерскую и сказать, например, Николаю Новикову, который был лет, ну, на 30, наверное, его младше: «Коль, пойдем я тебе одну картинку покажу». Вот именно так, немножко так вот, стесняясь, да, картинку. Например, могла оказаться там «Весна», да, знаменитая работа, которая вообще открывает период такого честного искусства 50-х годов. Или, скажем, «Синокос» 45-го года. Картинку пойдем покажу. Им было крайне важно общаться друг с другом. Великолепные живописец Владимир Гаврилов, ушедший, да, 40 с небольшим лет. Художник, который написал «Свежий день», вот в Третьяковке знаменитая там девушка в желтой такой кофточке, да, на ветру стоит. Работа, которая получила международную золотую премию в Брюсселе тогда, в 50-е годы, будучи в своем рассвете, писал так про работу в Масловской мастерской. Бывает, пишешь работу, пишешь день, два, три, описал он. Ну, вот большинство этих художников, для них искусство это было и семья, и все на свете, он все заменяло. И он просто сигареты за сигаретой выкуривал, прикуривая одну сигарету от другой, сжевывал до окурка, чтобы вот, ну, вот так вот он ходил в картину. И вот он говорит: день, два, три пишешь. Приходят художники, говорят: ничего. А пришел Сорокин, это его друг еще по МСХШ, да так разнес, что обидно стало. А потом ушел Иван, посмотрел я на холст, и ничего, кроме благодарности, к Ивану не осталось. Соскоблил все и начал заново. Вот такая критика, да, от своих мощных ближайших коллег, а ведь собрались лучшие, да, критика, где-то подсказки, где-то посмотреть друг у друга, где-то поконкурировать. Она действительно создавала лучшее из лучшего. И суровый стиль, который создавался в 50-е, 60-е годы, он создавался во многом на Масловке. Вот такими мэтрами, да, как Гели Коржев, Виктор Иванов. И Виктор Иванов, вот подчеркиваю, в интервью, когда мы готовили книгу, что мы создавали суровый стиль вместе. Это была коллективная такая штука в виде того, что каждый влиял друг на друга. Поэтому, возвращаясь к сегодняшнему дню, когда предоставляется возможность прийти поработать, вроде бы это потрясающе здорово, да? А вот художник, на мой взгляд, он живет просто круглосуточно, в отличие от обычных людей, которые вот поработали там 9 часов, пришли домой, там занялись домашними делами. У художника этот процесс непрерывный. Он может там в час там, ночи, в 3 ночи там какая-то идея созреть, и что он поедет, ну, при всем уважении, да, к замечательной институции ГЭС-2, ну, просто великолепно то, что делают, ну, это низкий поклон огромный, но не может он поехать в 3 часа ночи и пойти там, наверное, работать в мастерскую. Ну, просто неудобно, да? Вот. А тут же хочется еще и пообщаться. А ведь какая еще атмосфера была? Вот если мы посмотрим на предшественника Масловки, Монмартр, да, там было кафе Гербуа, да, где собирались импрессионисты. А на Масловке у нас была пивная Родимовка, да, это 30-е, 40-е, 50-е годы. Это было нечто невероятное. Это, по сути, аналог кафе Гербуа, где собирались все, ну, большинство масловских художников. Вот только Виктор Иванович Иванов, как человек самой такой высокой марки чести, он говорит, это пивная, это зло и так далее. Но все остальные художники не пренебрегали, да, выпить пиво, пообщаться друг с другом, обсудить художественные, да, какие-то споры, задачи и так далее. Действительно было постоянное место встреч. И вот такой вот вещи, мне кажется, сегодня очень не хватает для молодых художников. Чтобы пускай они вот в этой, иногда там в кутерьме, в каком-то взаимном общении, может быть, там чаду, дыму и так далее, но может рождаться нечто новое, то, чего нам не хватает.
Ну и еще в эпоху цифровизации, да, сейчас много вроде бы по стране там арт-резиденции, устраивают опен-колы, но видят не самих художников, в первую очередь, сейчас сначала их портфолио, их работы, и то есть вот это расстояние действительно не позволяет оценить ну, человека на все 100, весь его какой-то потенциал, его какую-то харизму, и сейчас мы вот минимизируем самопредставление, то есть вот парочку наших картин, и тебя там возьмут, либо нет. А как вы, готовя книгу, по каким разделам вы ее, ну, как сказать, сформулировали? То есть какие основные разделы помогают окунуться вот в эту всю историю, и как вы посчитали, что тот или иной раздел должен быть?
У нас достаточно все просто. Мы показали и первый раздел, как раз мечты о Монмартре, предпосылки, да, что же происходило в художественной жизни страны, да и вообще в жизни страны, чтобы такой городок художников появился. Мы разобрали все по косточкам, начиная от архитектурных планов и замыслов до вот этих вот переговоров с правительством и внутреннего общения, да, в сообществе, что привело к созданию городка. А дальше мы рассказали о 30-х годах, о художественных течениях, которые происходили, что, в общем-то, происходило на Масловке. Но постарались сделать это и живой историей. Каждая страница книги сопровождается дневниковыми записями, воспоминаниями, да, от первых лиц того времени. Дальше наступило время испытаний, мы так и назвали. 40-е годы – это время испытаний. Война и со всеми вытекающими отсюда событиями эвакуации, возвращениями из эвакуации. Например, вот приведу такие замечательные вещи. Рядом со мной на одной площадке живет Владимир Каневский. Владимир Аминадавович Каневский – это сын создателя Мурзилки и образов из крокодила Аминадава Каневского. В 43-м году, когда они возвращались из эвакуации, он был еще мальчишкой, вернулись на Масловку, холодная квартира, топить было нечем. И вот он описывает, что в дверях возникла фигура большого человека. Этот человек внес буржуйку, поставил ее, установил, сказал: «Будете топить, будет тепло». Этим большим человеком был Юрий Иванович Пименов. Вот этот вот светлый человек, который позаботился о семье своего друга, хоть друг и был старше там много лет. Тоже, кстати, интересная особенность Масловки, общение поколений. Вот как это происходило в 40-е годы. Потом мы показали такой период честного искусства, это 50-е годы, когда началось, все-таки уже началась оттепель. Ну и то, что происходило, мы назвали «Рассвет перед закатом». То есть 70-е, 80-е годы – это новая школа, которая создавалась в первую очередь на Масловке. Как говорит мой друг Николай Пластов, тоже такой старожил, Масловский, он говорит, когда к нам привозили работы, например, хотя бы с Юго-Запада, там, с Вавилова, там, и так далее, тоже есть такой небольшой кластер, но уже созданный все-таки в 70-е, 80-е годы, он говорит, ну, мы относились как к работам, привезенным с периферии. То есть все-таки центр художественной жизни не просто Москвы, а страны кипел именно здесь, на Масловке. Про еще про связь такую поколений хочу сказать. Наши мэтры, такие как раз Аркадий Пластов, Сергей Герасимов, да у них рассвет был тогда, когда им уже было за 60 лет. Почему? Во-первых, они общались еще и с молодыми художниками. Тот же Юрий Иванович Пименов, он обожал, у него было очень много молодых друзей. Младше его на 20-30 лет. Скажем, Гелий Коржев частенько приходил к своему другу в мастерскую, к Юрию Кугачу. И вот он спрашивает у него: «Юра, а вот что ты вот этюды-то пишешь? Вот каждый день ты вот там вот полотенце-то пишешь и пишешь, пишешь и пишешь». Я сначала, вот, честно говоря, удивлялся и спрашивал сына Юрия Петровича Кугача: «Михаил Юрьевич, говорю, как так-то, у них разница в годах-то большая. Как, ну, Юра, что значит Юра? Ты вот уже академик был». Он говорит: «Вась, ну, когда тебе там 20 лет, разница в 10, наверное, приличная. Когда тебе одному там 50, другому 40, разницы-то и уже нет». И они действительно дружили, они рассказывали друг другу вот эти секреты, и молодые наполняли энергией старшее поколение, они действительно работали еще более... Это самый был лучший для них период, и для Герасимова, и для там, Пластова. У нас есть еще два интересных раздела в книге. Один называется «В мастерских», для того, чтобы те люди, которые вот не могут прийти и увидеть на машине времени, как работал, например, Гелий Коржев, да, или еще можно увидеть, но только счастливчиком, как работает Виктор Иванович Иванов, да, он продолжает практически каждый день работать, создавать шедевры, вот, чтобы они могли узнать про другую сторону мольберта, как же создавались эти шедевры, там огромное количество фотографий, как создавались эти артефакты этими мастерами, там письма, там архивные материалы. Начинаем мы, например, вообще этот раздел в мастерских с маленькой фотографии, где 1912 года, казалось бы, где Масловка, где 1912 год, но на этой фотографии сидит маленькая, совершенно замечательная девочка на коленях у Репина. На обратной стороне надпись: «Моему маленькому дружочку Лидочке Бродской от Ильи Ефимовича Репина». Этой девочкой, Лидочка Бродской, была будущая Лидия Исаковна Бродская, дочь Исака Израильевича Бродского, будущая жена Федора Павловича Решетникова, будущая народная художница и академик Академии художеств СССР. В 70-е годы она получит государственную премию СССР с изображением своего бывшего покровителя, как раз Репина Ильи Ефимовича. А в 1912 году они частенько встречались и гуляли. Вот такими традициями полна Масловка. И вот очень интересно, да, посмотреть, а что же там было. И с точки зрения традиции, и с точки зрения споров, и процесса написания работ. Ну, по крайней мере, часть постарались вот этого всего показать. Еще у нас очень интересный есть раздел «Вдали от Масловки». На мой взгляд, многие художники раскрывались еще более интересно, уезжая в другие страны. И вот начиная с 20-х годов мы показываем эти традиции этих пенсионерских поездок, которые были еще заложены в Императорской академии художеств. И начиная от первых поездок Пименова, Ряжского, Богородского в Германию, в Италию, и заканчивая уже 50-ми, 60-ми годами, ну, что такое было в 56-м году поехать на биеннале советским художников? Аркадий Пластов в свои уже там 60 с лишним лет, он писал: «Мы готовы были целовать эту землю». Да потому что он писал: «Италию сказку вижу во сне». Да он просто грезил, как каждый художник. Сергей Герасимов, делая выставку, привезенную уже из Италии, он говорил: «Каждый художник должен побывать в Италии». Для них это была земля обетованная, земля их кумиров, да, и не только Микеланджело и Рафаэля. Но Александр Иванов, который проработал в Италии много лет, они просто ходили по его следам и старались работать в тех же условиях. Так вот, из Италии они привезут одни из своих лучших работ. Мы тоже постарались показать, начиная от Италии, заканчивая, например, токийским окном Пименова.
Еще, мне кажется, я уверена, что вот у вас сейчас будет там презентация книги «Музей русского импрессионизма» в конце февраля, а вы не прекратите свое исследование, и факты, какие-то омасловки еще могут появляться. Вы их потом еще куда-то будете преобразовывать, еще будут ли какие-то, не знаю, материалы, ну, не знаю, сколько лет еще понадобится, чтобы собрать еще там, не знаю, какую-то книгу.
Потрясающий вопрос. Вот вы знаете, вот прямо ровно сегодня я об этом думал, потому что каждый день продолжаю. Вот, казалось бы, к моменту издания книги я знал, ну, вот, мне кажется, так многое, да, не сказать, все невозможно, но многое. Но вот каждый день все равно продолжают появляться новые интересности. Этому, наверное, не будет конца и края, если этим заниматься. И это прекрасно. А вот в каком формате это доиздать или что-то такое вот интересное, это может подсказать только наша с вами аудитория. Потому что когда я готовил вот этот вот такой действительно фолиант, я периодически задавал вопрос: а точно ли это кому-то нужно? Может быть, это нужно только мне, и больше это никому не интересно? Но вот пример анонса в Музее русского импрессионизма 25 февраля показал, что за 2 дня билеты просто смели. Вот их просто нет. И это не такая частая ситуация, как с другими там презентациями. У нас будет цикл и в других институциях, там и в марте, 20 марта у нас планируется в ЗОТО, в центре и так далее. Но вот это показывает, что все-таки людям это интересно. А раз интересно, друзья, подсказывайте, в каком бы вы виде хотели видеть, да, нечто подобное. Вот, например, накапливается целый, знаете, вот цикл таких человечных историй. Для меня они даже более интересны, чем только сухие какие-то арт-факты. Человечных, пропитанных вот через всю масловку. Ну, вот полминутки буквально займу, друзья, нашего эфира. Вот пример замечательной Ариадны Арендт. Это одна из самых наших замечательных скульпторок 20-30-х годов. Просто великолепнейшее произведение. И она была замужем за Айзенштатом, тоже замечательным, гениальным скульптором. Вот их работы в Третьяковке, приходи и смотри. Но в 36-м году с ней происходит беда. Она бежала на, вот как раз на работу и попадает под трамвай и остается без двух ног. Молодая девушка, 33 лет, с маленьким сыном. От этого конфликт вот в семье, он еще больше нарастает, и она принимает решение расстаться со своим мужем, несмотря вот на такую тяжелую свою ситуацию. А в начале войны она сближается с Анатолием Григорьевым, человеком, которым был старше ее на пару лет, и со времен Вхута Маса был страстно в нее влюблен, но не решался подойти к ней. Жизнь заиграла новыми красками. Получилась такая замечательная семья. Но в 48-м году Анатолия Григорьева арестовывают по Тиасовскому делу, надуманному совершенно. Только Ариадна без двух ног каким-то чудом остается не арестованной. И Ариадна продолжает обивать пороги Лубянки на костылях, простаивая огромные очереди. И только благодаря заступничеству таких вот товарищей, как там, например, Вера Мухина, с которыми она имела связь, через несколько лет Анатолия Григорьева отпускают с гулаговских норильских рудников в так называемую шарашку. Через несколько лет он возвращается. А до этого времени отбирают масловскую мастерскую. Она перестает быть скульптором в полноценном смысле этого слова, работает отбраковщиком в одном из подмосковных керамических фабрик. Но 50-е годы сделали свое дело, они воссоединяются и продолжают работать на масловке, создавая вот замечательное произведение. Трагическая история, может быть, но где-то, наверное, и показывающая всем нам, что вот даже несмотря вот на такие же тяжелейшие там ситуации, счастье можно обрести и вот в творчестве, и вот в семье, в любви.
У меня сейчас сердце замерло, на самом деле. Вот хочется, чтобы эти истории продолжали жить, на самом деле. Это вот целое, опять же, вот кладезь вот этой вот информации, это судьбы людей, и они, ну, могут пересекаться даже с какими-то биографиями их тоже современников. И хочу сказать спасибо, что вы это делаете и сделали такую большую работу и продолжаете вот это все большое исследование. И такие проекты, в целом, вот эта вот вся история держится как раз на энтузиазме людей и интересе не только вот к своей вот нынешней истории, но и истории своих, ну, предшественников, кто жил до нас. То есть это меня очень восхищает. Спасибо. что поделились этими историями. И мне кажется, многие из слушателей тоже для себя открыли это место, потому что я вот сама сейчас работаю где метро аэропорт, и в целом еще не особо исследовала эту местность, и ну, не слышала раньше такой масштабной вот страничке истории, что столько судеб были сплетены в одном месте.
Александра, собирайте аудиторию, собирайте группу, и мы пройдем по Масловке в экскурсии. Еще, мне кажется, очень классно проходить в Третьяковке 20 век, когда ты видишь каждую работу, ее обратную сторону, когда ты можешь рассказать о том, как та или иная работа создавалась. Вот, в каких условиях, что служило подоплекой, буквально в какой мастерской она была написана. Вот мне кажется, это такая очень интересная штука. И в завершение вот этой вот вещи могу сказать, вот привести такой пример. Ну, опять двойка, кем-то ненавидимый пример, кем-то там считающимся соцартом и так далее, но, по крайней мере, ее ставят все абсолютно. Вот могу сказать следующее. А знаете ли вы, дорогие друзья, что та самая человечная собачка, которая делает эту картину сколько-нибудь человечной, написана не Федором Решетниковым, а Аркадием Пластовым. Происходило это буквально следующим. Вот как масловское такое, да, сообщество, пишет Решетников, ну что-то вот, ну, вымученно получается, приходит Аркадий к нему в мастерскую. Аркадий, между прочим, там на десяток-полтора лет там был постарше его существенно. Говорит, Федь, ну что-то не получается у тебя, давай тебе собачку нарисую. Ну, примерно так это было. В книге мы это опубликовали, эту историю прям дословно. И он пишет эту собачку прямо вот там вот в картине. Если картина заиграла совершенно другими красками, прямо искусствоведы, когда вот присматриваются, они видят, что ну, действительно это пластовский, да это даже, в общем-то, не искусствоведческий, взгляду видно, что это пластовский мазок, это абсолютно точная задокументированная история.
Но она смотрится очень гармонично, то есть так лишний раз и не задумываешься о таком.
Да, конечно. Это единственный друг, вот эта собачка, это единственный друг этого мальчика, который рада ему при любых обстоятельствах.
Обалдеть. Сколько еще таких историй и водных камней, мне кажется, запрятано в работах художников. Может быть, что-то еще не задокументировано было, и мы не знаем, кто кому еще как мог помочь, либо улучшить картину даже своей критикой, взглядом и, ну, не знаю, кистью. Это очень классно. Василий, спасибо вам за уделенное время. Я до сих пор в шоке, как у вас в голове помещается столько информации и столько историй, потому что я теперь действительно верю, что вы все запоминаете, а не записываете. Это огромный феноменальный талант, мне кажется.
Ой, к сожалению, на остальное ничего не остается. В мозге там ни одного мегабита там памяти, и иногда я забываю, как меня зовут.
Это иронично, но все равно круто, что это все сохранено здесь и что написали книгу. Вот, так что будем ждать вообще дальнейших анонсов презентации книги. В целом уже ее можно купить на Озоне, поэтому всем, кому интересно, я оставлю обязательно ссылки. И еще раз спасибо за уделенное время и сегодняшний наш разговор.
Спасибо, Александра, огромное. И, друзья, до встречи на Масловке. Я буду рад с вами встретиться. Мы как раз продумаем не только экскурсии, а как же вот еще, в каких еще форматах мы можем с вами встречаться, по крайней мере, с теми, кому эти явления могут быть интересны. До встречи, дорогие друзья.
Услышимся снова. Всем пока-пока.